Это в церкви было, после отменного пения. Я сидел рядом с двумя молодыми ребятами, и меня распирало рассказать, как я их люблю. Я даже снял ботинки, попытался подарить им. Каждому по ботинку от меня на память. Они посмеялись надо мной, как взрослый над пацаном, который впервые хлебнул пиво.
«А почему вы не вернулись в больницу?» — спросила Харпер у Рене. «После того, как побывали в свете». «Сначала и в голову не приходило. Я была просто не в себе. Еще несла свою мяту. И вдруг подумала, что ей не место в горшке, что жестоко держать ее в горшке. Я устыдилась. Столько месяцев продержала ее в заточении. Зашла поглубже в лес и устроила тихую, милую церемонию посадки. Потом села рядом со своей мятой, повернулась лицом к солнцу и чувствовала себя такой удовлетворенной, как никогда в жизни. И, кажется, думала, что сейчас займусь фотосинтезом вместе с моим растением. А потом услышала хруст ветки, открыла глаза, а передо мной стоят Капитан Америка и Тигр Тони. И знаете что? Я ничуть не удивилась. Супергерой и мальчик-тигр были весьма кстати в такой день. «Алли!» — кивнула Харпер. «И Ник!» «Ник!» «А как же Ник? Как он может петь с вами и сиять с остальными, если не слышит?» Все посмотрели друг на друга и радостно расхохотались, как будто Харпер отпустила очень остроумную шутку. «Ник — самородок», — сказала Кэрол. «Он научился сиянию раньше меня. Впрочем, почему он с такой легкостью входит в свет, на этот вопрос никто из нас не может ответить. Ник говорит, если он не может слышать музыку, это не значит, что и его драконья чешуя не может. Мой отец говорит, просто еще одно чудо. Он охотно верит в чудеса. Да и я сама тоже. Пойдемте, Харпер, я покажу вам остальной лагерь». «Если вам тяжело ходить, — сказал Майкл, — я готов подставить плечо». По дороге к выходу они опустили тарелки в бак с серой мыльной водой, и Харпер взглянул на двух подростков, работающих в кухне. Они вытирали стаканы, прислушиваясь к радио. По радио передавали статический хрип. Глава 5. Дети по-прежнему гонялись за футбольным мячом. Бледно-зеленый мяч летал туда-сюда, как хмельной блуждающий огонек. «Не знаю, как с ними быть, когда пойдет снег», — сказала Кэрол. «А что будет, когда пойдет снег?» «Мистер Патчет говорит, что придется проявлять особую осторожность на улице», — сказал Майкл. «Если будем оставлять следы, их кто-нибудь может заметить с воздуха. Не скажу, что жду зимы с нетерпением». «Когда ты появился в лагере, Майкл?» — спросила Харпер. «После того, как мои сестры сгорели заживо», — сказал он спокойно. «Сгорели вместе. И все еще держались друг за дружку, когда я сбил пламя. Наверное, это благословение. Они не умерли в одиночестве. Они нашли утешение друг в друге. Они ушли из этого мира, но они шепчут мне в свете». Кэрол сказала: «Иногда, когда я вхожу в свет, я чувствую, клянусь, что сестра стоит рядом со мной, и я просто могу склонить голову ей на плечо, как прежде. Когда мы сияем, они все приходят к нам. Свет, который мы вместе создаем, показывает нам то, что забрала тьма». Харпер с трудом подавила дрожь. Говоря о свете, они напоминали безмерно счастливых внеземных гостей. Кэрол провела Харпер по саду возвышающихся монолитов и языческих жертвенников. «Говорят, что этим камням тысячи лет, и их поставило здесь древнее племя с помощью технологий пришельцев. Впрочем, отец утверждает, что камни доставлены сюда из Агонквитской каменоломни. Вот почему его лучше не спрашивать ни о чем интересном». На гранитных стеллах Харпер видела прикрепленные медные таблички. На одной были перечислены имена 17 мальчиков, умерших в грязи Восточной Франции во времена Первой мировой войны. На другой – имена 34 мальчиков, умерших на берегах Западной Франции во время Второй мировой. Харпер подумала, что все могильные камни должны быть подобных размеров, ведь небольшие плиты на обычных кладбищах не дают никакого представления об ошеломительной громадности потери невинного сына в тысячах миль от дома, в грязи и стуже. Нужна огромная плита, чтобы казалось, что она вот-вот упадет и раздавит тебя. «А это наша церковь», — сказала Кэрол. «Если подняться на колокольню в ясный день, то все видно до самого Мэна. Только на Мэн смотреть не стоит. На севере нет ничего, кроме черного дыма и молний. По утрам мы собираемся, поем и светимся, и обычно мой отец говорит несколько слов. А потом здесь проходят школьные занятия». Кэрол показала на тропинку, скрытую за кустами сумаха и пихтами. «Я живу там, в лесу, в белом домике с большой черной звездой, вместе с отцом. Иногда стыжусь этого. Наверное, мне стоило бы жить с другими женщинами, в девчачьей спальне. Мы сейчас туда пойдем. Папа говорит, что я могу переехать, как только захочу. Но я-то знаю. Если переберусь к остальным, он даже спать перестанет. Будет пить слишком много кофе, волноваться и ходить по комнате. И снова волноваться. Он и сейчас спит всего по 4 часа, и то приходится таблетку давать. Идемте, покажу вам, где я держу свой гарем». Они обошли церковь. 4 каменные ступеньки спускались в проем, который размерами, формой и глубиной напоминал могилу. На дне ямы, через приоткрытую старую дверь на ржавых петлях, было видно подвал. «Дальше идите без нас», — сказал Майкл, кивнув Дону. «Нам туда нельзя».
«Это не место для 2 здоровенных парней вроде нас», — сказал Дон Льюистон. «Все эти женщины пожирают тебя глазами, думают, как бы заставить тебя исполнить их скрытые желания. Приличный мужчина будет рад, если спасет жизнь и невинность». Майкл опустил голову, скрывая заливший лицо румянец. Дон рассмеялся. Кэрол покачала головой и прищелкнула языком.
«Майкл Мартин Линдквист-младший, ты слишком большой забавник, чтобы так смущаться».
Рене обратилась к Харпер. «Если у вас нет пояса для чулок, я вам одолжу. В женской спальне одно из правил — никакой одежды, кроме французского белья, корсета и прочее».
«Я вас не слушаю», — заявил Майкл. «Я берегу себя до свадьбы».
Он оставил Харпер на попечение Кэрол и быстро зашагал прочь, почти бегом. Дон Льюистон отправился следом, насвистывая «Красотки Испании». Кэрол помогла Харпер спуститься. За порогом было еще несколько ступенек, ведущих глубже в холм. Под церковью находился громадный зал. Потолок поддерживали побеленные кирпичные колонны. Раскладушки на щербатом цементном полу образовывали лабиринт высотой по колено. Около 30 женщин сидели на раскладушках и толпились возле раскладного стола у задней стены. Там наливали кофе. Майкл и Дон Льюистон, собственно говоря, могли бы спуститься сюда без риска попасть в шелковый сад наслаждений. В зале царил вовсе не сексуальный запах сырости и нафталина, и у большинства девушек кожа была восковая, как у тех, кто давно не видел дневного света. И поясов для чулок не было видно, зато множество мокрых носков сушились на трубах. В моде был стиль «Армии спасения». У ступенек стояла 2-сторонняя меловая доска. Такие обычно ставят у закусочных в переулках, чтобы рекламировать блюдо дня. Харпер остановилась, чтобы прочитать, что было написано на ней цветными мелками и девичьим почерком. Правила общежития. Никаких мобильных. Мобильный телефон нужно сдать дозорному. Видишь что-то, слышишь что-то, расскажи. У каждого есть работа, знай свою. Еда, напитки и лекарства общие. Никакого скопидомства. Не выходить при свете дня. Слушай дозорных, это может спасти тебе жизнь. Не уходи из лагеря, не предупредив дозорного. Оружие строго запрещено. И секреты тоже. Безопасность – дело каждого. Действуй так, словно от тебя зависят все. Так оно и есть».